Глава 24. Ноябрь 2010 года. Заезжая на полицейскую парковку, Карл взглянул на часы. Дворники беспощадно скребли лобовое стекло. 15:45. На каких-то несчастных 3/4 часа он опоздал на встречу с психологом Крисом. Наверняка вечером Мона будет ворчать. Какого дьявола все так безрадостно?
«Нам лучше захватить это с собой», — заметил Асад, вынимая из кармана на двери складной зонтик.
Мёрк выключил двигатель. «Я как-то не в настроении делить зонт с кем бы то ни было», — подумал он, но, оказавшись у выхода из бетонного гаража, обнаружил, что разверзлись хляби небесные, и теперь ничего не видать дальше 10 метров.
«Зайди под зонт! Ты только что переболел!» — закричал Асад.
Карл с подозрением посмотрел на зонтик в веселый горошек. Как половозрелый мужчина мог приобрести такую безвкусицу? Да к тому же еще и розового цвета. Карл залез под эту гадость и, пошатываясь, пошел с осадом через лужи. Вскоре из стены дождя возник коллега, направлявшийся им навстречу. Подло улыбаясь, словно подозревал их в чем-то ином, помимо исключительно рабочих отношений. В высшей степени компрометирующим. Карл высунулся из-под зонта, выпятив вперед подбородок. Он не относится к тем мужчинам, которые пользуются зонтом, как и к тем, кто за городом обедает с голым торсом.
«Ох, Карл, ты весь вымок насквозь!» — заметил охранник, когда тот, хлюпая ботинками, пронесся мимо.
«Роза, не могла бы ты проверить, кто стоит за организацией «Бенефис»?» Обратился Мёрк к коллеге, проигнорировав ее иронические замечания о перевернутой ванне и выброшенном на берег ките. Он кое-как вытер одежду туалетной бумагой и дал себе слово приобрести пару сушилок для рук с потоком теплого воздуха. Такое устройство в 2 счета вернуло бы ему нормальную температуру тела.
«Асад, ты уже поговорил с Лизой?»
— поинтересовался он, изведя 3/4 рулона, пока помощник разворачивал молитвенный коврик в своей каморке.
«Погоди, первым делом молитва!»
Карл взглянул на часы. «Ну да, скоро половина сотрудников полицейского участка отправится по домам, в том числе и Лиза. Кто-то ведь должен был соблюдать рабочее время». Он резко приземлился в свое кресло и набрал ее номер.
«Алло!»
— пропел голос, явно принадлежавший Фру Сёренсен.
«Лиза?»
«Нет, она на гинекологическом обследовании. Это Ката, Карл».
«Вот уж действительно, Мёрк мог бы обойтись и без подробностей».
«Понятно. Вы проверили, кому Луис Петерсон звонил около 3 часов?»
«Да, друг мой».
Она сказала «друг мой»? Что, черт возьми, за курсы она посещает? Курсы глобального подхалимажа?
«Он звонил Курту Ваду в Брёндбю. Тебе нужен его адрес?»
2 попытки позвонить Луису Петерсону не принесли результата, кроме сообщения о том, что в данный момент абонент находится вне доступа. А чего еще можно было ожидать? И тем не менее, Карл с удовольствием обескуражил бы Петерсона вопросом, зачем тот звонил человеку, с которым его якобы ничто не связывало. Карл со вздохом посмотрел на доску и на клочке бумаги отыскал мобильный номер Криса, психолога. Мёрк не горел желанием заносить этот номер в свою записную книжку, но все же теперь лучше позвонить, чем тащиться в такую дрянную погоду на улицу Анкер-Хегард.
«Крис Лякур»,
— ответили из трубки. Что за идиотская фамилия?
«Карл Мёрк». «Карл, у меня сейчас нет времени с вами разговаривать, я жду пациента. Перезвоните мне завтра с утра пораньше».
«Проклятие! Значит, сегодняшний вечер у Монны снова окажется коту под хвост».
«Простите, Крис», — поторопился он сказать. «Мне очень жаль, что сегодня я не смог прийти к вам, но я был слишком занят на работе. Пожалуйста, примите меня в понедельник во 2:30 дня. Мне это необходимо».
Последовавшая пауза вселяла ужас, как будто решалась участь несчастного. Несомненно, сей самоуверенный любитель одеколона передаст все Монне.
«Вы так считаете?» —
наконец вымолвил он. Карл уже собирался было спросить, что именно, но вовремя понял.
«Абсолютно. Думаю, ваше лечение будет для меня чрезвычайно полезно.
заверил он, при этом больше переживая о доступе к телу Монны, нежели о психологическом воздействии на свои мозговые извилины.
«Хорошо. Пускай будет понедельник. В 3, как сегодня. Договорились?»
Карл посмотрел на потолок. «Ну да. А что еще оставалось?»
«Спасибо».
И он положил трубку.
«У меня для тебя 2 новости, Карл»,
прозвучало за спиной. Мёрк ощутил запах духов, прежде чем она успела сказать что-то еще. Словно в воздух устремился бурный поток едкого вещества и обволок его. Весьма сложно было это проигнорировать. Карл оглянулся на Розу, стоявшую в дверях с кипой газет под мышкой.
«Что у тебя за духи?»
— спросил он, прекрасно осознавая, что ответная реплика может быть весьма язвительной, если Розе покажется, что ему не понравился ее парфюм.
«Духи? А, это Иртины!»
На то мы порешили. Нельзя было так скоро предать Ирсу забвению.
«Во-первых, я проверила Герберта Сёндерского, с которым вы встретились в Хальскоу. Как он и утверждает, он не мог иметь непосредственного отношения к исчезновению Нёрвига, так как находился в Гренландии с 1 апреля по 18 октября 1987 года, юридически представляя метрополию».
Карл кивнул, испытывая в пищеварительной системе какие-то неприятные ощущения.
«Во-вторых, Бенефис является исследовательским институтом, финансирующимся из частных фондов. Помимо политических аналитиков, работающих там внештатно, имеется один штатный сотрудник, а именно Луис Петерсон. Они работают портфельным методом, то есть составляют краткие заметки, в которых занятым политикам очень просто и быстро ориентироваться. В высшей степени популистский, тенденциозный и, по моему мнению, лживый материал».
«Не сомневаюсь», — подумал Карл.
«Кто стоит за этой организацией?»
«Лизелотта Симмонс. Она председатель правления, а ее сестра — директор».
«Хм, мне это ни о чем не говорит».
«Как и мне. Но я слегка пошерстила ее прошлое. Сказать по правде, понадобилось углубиться аж на 25 лет назад, проследив ее различные адреса по национальному реестру, прежде чем я сумела обнаружить, что с чем связать».
«И оказалось...»
«Тогда она проживала в Хеллерупе, под одной крышей с довольно известным врачом-гинекологом по имени Вильфрид Лёнберг, ибо он был отцом этих двух сестер. Весьма любопытный факт».
«Так, так, так». Карл слегка подался вперед. «И почему же?»
«Потому что Вильфрид Лёнберг также является одним из основателей чистых линий. Ты никогда не видел его по телевизору?»
Карл попытался вспомнить, но бурчащий живот мешал ему думать.
«Ладно. А что ты собираешься делать с газетами?»
«Мы с Асадом вновь прочешем период, за который исчезли все эти люди, но теперь хотим использовать другие газеты. Нужно удостовериться, что учтены все случаи».
«Прекрасная работа, Роза», — сказал Мёрк, пытаясь прикинуть расстояние до туалета в прыжках.
Спустя 10 минут он стоял перед Асадом, совершенно бледный.
«Я поеду домой. Мой желудок просто невыносим. Сейчас он скажет, что ты сказал», — подумал Карл.
Однако вместо этого сириец запустил руку под стол, выудил оттуда зонтик и протянул со словами.
«У драмадера есть такая проблема. Он не может кашлять и испражняться одновременно».
Бес его знает, о чем он. По дороге домой Карл изо всех сил давил на педаль газа, ибо желудок расстроился совершенно. Если бы его остановил кто-то из коллег из отдела дорожного движения, он бы сослался на форс-мажорные обстоятельства. Мёрк даже подумывал приладить на крышу синюю мигалку, потому что минуло несколько десятилетий с тех пор, как он последний раз наложил в штаны. И это не должно было повториться. Он был готов выломать входную дверь, обнаружив ее запертой. Какой негодяй вздумал закрыть ее на замок? После 5 спасительных минут, проведенных на унитазе, Карл, наконец, обрел покой. Через 2 часа он должен был предстать перед Моной с начищенными зубами и превратиться в массовика-затейника для ее монструозного внука. Харди не спал, когда Карл вошел в гостиную. Он лежал и смотрел на дождь, хлещущий из сточных желобов.
«Дерьмовая погода», — сказал бывший напарник, заслышав шаги Карла. «А я бы все-таки отдал 1 000 000 за то, чтобы выйти на улицу хотя бы на 20 секунд. «Ну, Харди, привет, что ли?»
Карл сел на край кровати и улыбнулся товарищу. «Теперь во всем какая-то невезуха.
Я только что подцепил жуткий желудочный грипп из-за этой погоды.
Правда? И за это я тоже не пожалел бы миллиона.
Мёрк улыбнулся и проследил за взглядом Харди. На одеяле лежало вскрытое письмо, и полицейский сразу же узнал адрес отправителя. Подобное письмо он и сам рассчитывал вскоре получить.
Ага. Значит, государственные органы признали ваш с Миной развод, насколько я могу судить. И как ты к этому относишься?
Харди сжал губы и старался смотреть куда угодно, но только не на лицо Карла, выражающее сочувствие. Поистине, душераздирающий момент.
«Позволь ничего не отвечать», — произнес он спустя минуту глубокого молчания.
Карл понимал его лучше, чем кто-либо. У Харди был прекрасный брак, возможно, лучший из всего окружения Карла. Через несколько месяцев они сыграли бы серебряную свадьбу. Но пуля помешала. Мёрк кивнул.
«Мина сама принесла?»
«Да, вместе с нашим сыном. Они вполне справляются».
Естественно, Харди все понимал. Жизнь его возлюбленной не должна останавливаться только потому, что остановилась его собственная жизнь.
«Ирония заключается в том, что сегодня у меня появилась новая надежда».
У Карла округлились глаза. Он извиняюще улыбнулся, но слишком поздно.
«Я прекрасно знаю, что ты думаешь, что я дурак и не хочу смотреть правде в глаза. Но полчаса назад Мика сделала кое-что, и, откровенно говоря, мне от этого стало чертовски больно. По крайней мере, Мортон вообще затанцевал на полу».
«Что еще за Мика?»
«Ах, да. Последнее время ты не так уж часто бываешь дома. Если ты не в курсе, кто такой Мика, то лучше спроси у Мортона сам. Только сначала постучись, они сейчас заняты личными делами».
Харди издал какой-то булькающий звук, который стоило расценивать как смех. Карл подождал у полуподвальной комнаты Мортона тихо, как мышь, пока не послышался приглушенный смех, давший ему сигнал постучать в дверь. Затем осторожно вошел внутрь. Вид дряблого Мортона, находящегося в тесном контакте с неким Микой, мог ужаснуть кого угодно. Двое мужчин стояли перед открытой дверью, ведущей в помещение, где раньше была сауна. При этом они мило обнимали друг друга за плечи.
«Привет, Карл! Я тут показываю Микке мою коллекцию фигурок из Плеймобиля».
Мёрк и сам ощущал, насколько глупо выглядит. Неужто Мортон Холланд и впрямь осмелился пригласить темноволосого красавца домой, чтобы продемонстрировать тому свою коллекцию? Это было больше похоже на одну из тех уловок, к которым он и сам некогда прибегал, чтобы заманивать дам в свои сети.
«Привет!»
Мика протянул руку, намного более волосатую, чем грудь Карла.
«Мика Йоханссон!» «Да, я тоже коллекционер, как и Мортон!»
«А-а-а!» — буркнул Карл, напрочь лишившись способности произносить согласные. «Только Мика собирает не фигурки от Плеймобиля или сюрпризы из киндеров, как я. Но смотри, что он мне подарил!»
Мортон протянул Карлу картонную коробочку с надписью 3218А, строитель. И вполне ожидаемо внутри оказался синий человечек в красной каске с неким предметом, видимо, представлявшим собой огромную метлу.
«Да, прекрасно!» Карл вернул коробку.
«Прекрасно?» — Мортон улыбнулся и крепко обнял своего гостя. «Не прекрасно, Карл, а просто потрясающе! Теперь у меня полное собрание фигурок рабочих 74-го года, когда все только началось и до сего момента. И упаковка как новая! Просто невероятно!»
За 3 года Карл никогда еще не видел своего квартиранта таким сияющим.
«А что же вы собираете?» — спросил Мёрк у Мики, на самом деле совершенно не желая об этом знать. «Я коллекционирую старые публикации о центральной нервной системе».
Карл тщетно попытался подобрать соответствующее случаю выражение лица, и темноволосый Адонис улыбнулся.
«Да, странный объект коллекционирования, я знаю. Но теперь я дипломированный физиотерапевт и сертифицированный акупунктурщик, так что не так уж и странно».
«Мы познакомились 2 недели назад, когда у меня заболела шея. Помнишь, Карл, я не мог пошевелить головой?» Неужели когда-нибудь было такое, чтобы Мортон шевелил головой? Видимо, это случалось в отсутствие Карла.
«Ты говорил с Харди?»
— спросил Мортон. «Да, поэтому я сюда и спустился. Он упомянул о чем-то, что причинило ему жуткую боль. Он обратился к Микки. Неужели вы воткнули ему в глаз иголку?» Он попытался было посмеяться, но никто его не поддержал.
«Нет, просто я ткнул его в те нервы, которые, видимо, функционируют».
«И он отреагировал?»
«Еще бы!»
— отозвался Мортон.
«Мы должны заставить Харди сесть», — продолжил Мика. «У него сохранилась чувствительность в некоторых частях тела. Точка на плече, две точки у основания большого пальца, что очень обнадеживает».
«Обнадеживает?»
«Я уверен, что никому из нас не понять, насколько старается Харди, чтобы стимулировать эти ощущения. Однако, если он продолжит свои усилия, то сможет двигать большим пальцем».
«О, большим пальцем? И что отсюда следует?» Мика улыбнулся.
«Все, что угодно. Контакты, работа, передвижение, возможность двигаться самостоятельно».
«Вы сейчас имеете в виду электрическую инвалидную коляску?» Далее последовала пауза, во время которой Мортон томно взглянул на свою добычу, а у Карла участилось сердцебиение.
«Да, и многое другое. У меня есть связи в области здравоохранения, а за Харди явно стоит побороться. Я абсолютно убежден, что в будущем его жизнь изменится кардинальным образом».
Мёрк погрузился в молчание, ощущая, что пространство словно навалилось на него. Он не понимал, где находится и куда направить свой взгляд. Если говорить кратко, он был потрясен, как ребенок, вдруг открывший мир. Такое ощущение было ему почти неведомо, и он не нашел ничего лучше, как сделать шаг навстречу и притянуть к себе Мику. Он хотел поблагодарить его, но слова застряли в горле. Затем почувствовал похлопывание по спине.
«Да»,
— сказал этот слетевший с небес ангел. «Я понимаю, что вы переживаете сейчас, Карл. Очень-очень серьезные эмоции». Слава богу, была пятница, а потому магазин игрушек на площади в Валлерёде еще вовсю работал. Самое время приобрести какую-нибудь ерунду для внука Монны, только не то, чем можно драться.
«Привет!»
Чуть позже поздоровался Мёрк с мальчишкой, который выглядел так, словно был готов без оружия драться с кем угодно. Карл протянул ему подарок, и рука демоненка схватила добычу, как кобра в момент нападения.
«Отличные рефлексы», — прокомментировал Карл,
в то время как мальчик скрылся со своим трофеем. Карл привлек к себе Монну настолько близко, что между ними не протиснулась бы и травинка. Женщина необычайно приятно пахла и выглядела чрезвычайно аппетитно. «Что ты ему подарил?» — спросила Монна, целуя Карла. Но он уже забыл обо всем, ведь ее карие глаза были так близко.
«Кажется, игрушка называется флэтбол. Его можно сжать, как блин, а потом он разбухает в шар. На нем можно установить время, по-моему».
Женщина посмотрела на Карла несколько скептически. Она догадывалась, что Людвиг найдет новой игрушке такие применения, о каких Карл не мог даже помыслить. На этот раз дочь Монны, Саманта, оказалась более подготовленной и пожала Карлу руку, не бросая на него оценивающие взгляды. У девушки были глаза матери. «И кто же посмел сделать из такой богини мать-одиночку?» Эта мысль вертелась в голове Карла ровно до того момента, как Саманта открыла рот.
«Надеюсь, сегодня у вас ничего не капнет в соус», — съязвила она и разразилась совершенно неуместным хохотом.
Карл попытался принять участие в веселье, однако особого резонанса ее смех у него не вызвал. Они отправились к столу, и полицейский принял боевую готовность. 4 таблетки, приобретенные в аптеке, положили конец кишечным коликам, и голова была совершенно свежая.
«Людвиг», — сказал он, — «как тебе флэтбол?»
Мальчик не ответил, возможно, потому что рот его был набит парой горстей картофеля фри.
«Первым же броском он вышвырнул мяч в окно», — ответила мать-бесенка. «После еды пойдешь подбирать во двор, ясно, Людвиг?»
Мальчик промолчал. Так что все же какое-то влияние можно было на него оказать. Карл обратил взгляд на Монну. Та лишь пожала плечами. Видимо, гость еще находился в процессе проверки.
«А когда в тебя выстрелили, из дырки в голове вытекло хоть немного мозгов?»
— поинтересовался мальчишка, проживав еще 2 горсти фри и показав пальцем на шрам на виске у Карла.
«Самая малость», — ответил Мёрк. «Так что теперь я всего лишь в два раза умнее нашего премьер-министра».
«Значит, не так уж вы и умны», — проворчала его мать, сидевшая рядом. «У меня хорошие математические способности, а у тебя?» — проявил очередное любопытство ребенок, впервые посмотрев на Карла своими ясными глазами. Видимо, между ними устанавливался контакт.
«Выдающийся», — соврал Карл.
«Ты знаешь штуку про 1089?»
Подумать только, он назвал такое огромное число. Сколько ему, интересно, лет? Неужели 5?
«Возможно, Карл, тебе понадобится листок бумаги», — вступила в диалог Монна и из ящика бюро за спиной достала блокнот и карандаш. «Так», — прокомментировал мальчик, — «придумай любое трехзначное число и запиши его».
«Трехзначное? Откуда, черт возьми, 5-летний набрался таких слов?» Кивнув, Карл написал 367.
«А теперь переверни его».
«Перевернуть? В каком смысле?»
«Ну, теперь ты должен написать 763, верно? Ты уверен, что у тебя не вытекло больше серого вещества, чем ты думаешь?»
Не вытерпела очаровательная мамаша. Карл послушно написал 763.
«Теперь вычти меньшее число из большего», —
приказал белокурый гений. 763 минус 367. Карл загородился ладонью, чтобы никто не увидел, что он по-прежнему вычитал так, как его научили в 3-м классе.
«Что получилось?» — глаза Людвига просияли.
«396, да?»
«Теперь переверни это число и сложи его и 396. Что теперь получилось?»
«693 плюс 396, ты имеешь в виду? Что получится?»
«Ну да».
Карл принялся складывать, прикрывая и этот маневр рукой.
«Получилось 1089», — изрек он после некоторого замешательства в вычислениях.
Парень рассмеялся, когда Карл поднял голову. Он и сам прекрасно знал, какой изумленный у него был вид.
«Проклятье! Людвиг, то есть не имеет значения, с какого числа я начну, в любом случае получится 1089».
Мальчик выглядел разочарованно.
«Ну да, разве я не говорил? Но только если ты начнешь, например, со 102, после первого вычитания у тебя получится 99. Тогда придется писать не 99, а 0,99. Число обязательно должно быть трехзначным, не забудь».
Карл медленно кивнул.
«Умный мальчик»,
— сухо сказал он и улыбнулся маме.
«Конечно, в мать».
Та промолчала, видимо, он был прав. Саманта, возможно, один из самых одаренных математиков нашей страны. Однако, похоже, Людвиг будет еще талантливее, сказала Мона, предлагая Карлу лосося.
Так-так, мать и сын, два сапога пара. 15 частей талант, 10 частей порох в заднице, 16 непочтительность. Вот так смесь. В их семью будет непросто войти. Еще пара интеллектуальных задачек, и испытания закончились. Очередная двойная порция картошки, закушенная 3 ложками мороженого, и чертенок притомился. Они попрощались, и Монна предстала перед Карлом, сверкая глазами.
«Я договорился с Крисом на понедельник», — поспешил сказать Карл. «Позвонил и извинился за то, что сегодня не получилось. Но с самого утра, Монна, у меня действительно был очень тяжелый день».
«Не волнуйся». С этими словами она так тесно прижала Карла к себе, что он почти закипел. «Думаю, ты вполне готов к гимнастике на простынях», — сказала она и запустила руку туда, где здоровые мальчики шарят целыми днями напролет. Карл медленно втянул воздух сквозь зубы. «Какая же она зоркая, эта женщина! Возможно, передалось от дочери. После обязательных вступительных маневров, закончившихся тем, что Монна удалилась в ванную прихорашиваться, Карл восседал на краю кровати с пылающими щеками, опухшими губами и в слишком тесных трусах. Тут у него зазвонил телефон.
«Проклятие!» — высветился рабочий номер Розы.
«Да, Роза», — сказал он несколько угрюмо. «Давай покороче, потому что я тут занят важным делом», — добавил он, замечая, как его достоинство потихоньку сникает.
«Карл, это принесло плоды!»
«Что принесло плоды, Роза? Почему ты до сих пор на работе?»
«Да мы оба здесь! Привет, Карл!»
— прогремел голос Асада. У них там что, народные гулянья в подвале?» «Мы обнаружили еще одно исчезновение», — продолжила Роза. «О нем заявили спустя месяц после остальных, поэтому поначалу мы его не нашли».
«Так-так. И ты сразу же связала его с остальными? Почему?»
«Его обозвали делом о Вело Соликс. Мужчина сел на свой мопед и поехал из Брендерупа, что на Фюне, на железнодорожную станцию Вайбю. Там он припарковал мопед на велосипедной стоянке, и с тех пор его больше никто не видел. Он исчез».
«Какого, ты говоришь, числа это произошло?»
4 сентября 87 года, и это еще не все».
Карл бросил взгляд на дверь ванной, из-за которой послышался голос его эротической дивы.
«Давай побыстрее, что там еще?»
«Его фамилия Германсон. Тагги Германсон».
Карл нахмурился.
«И что?» «Да, Германсон!» — крикнул Асад в трубку. «Не помнишь? Мия Нервик упомянула это имя в связи с первым делом, которое вел ее первый муж, работая на Курта Вада».
У Мерка удивленно сдвинулись брови.
«Ладно», — ответил он. «Посмотрим. Прекрасная работа, а теперь отправляйтесь домой. Оба!»
«До встречи в управлении, скажем, в 9 утра?» — эхом прозвучал голос Асада.
«Ох, завтра суббота. Тебе не знакомо такое понятие, как выходные?»
В телефоне загрохотало. Видимо, сириец взял трубку в свои руки.
«Послушай, если мы с Розой можем работать в шаббат, то и ты вполне в состоянии съездить в субботу на Фюн, правда ведь?»
Вопрос не подразумевал ответа. Кроме того, они с Розой наверняка уже твердо приняли решение.